Предыдущий урок, ну, собственно, первый, после разбора исходной информации. Из обсуждения в Геморе ясно, что причиной штрафа является история с Мирием Басбилга. И с этим согласны все действующие персонажи далее. Интересный момент. И тут я, кстати, то ли отчитался, то ли просмотрел это место. Помните, я сказал, и есть, да, вариант Геморы, в котором отсутствует аргументация стихом. Ребе утверждает, вернее, предполагает, но это напрашивается, что коли Раши комментирует пассаж Геморы относительно того, что горе злодею, горе его соседу, благо праведнику, благо его соседу тем, что мида тойва мируба, то есть есть приоритет, превалирует в божественном провидении, во взаимоотношениях между Богом и миром превалирует качество позитивное, из этого следует, что Раши не имел в своем варианте Геморы, в своей гирсе, которой он пользовался, аргумента стихом. И действительно, Ребе говорит, такой вариант написания Геморы существует. И предлагает понять, в чем разница обосновывать данный тезис. Горе цадику, горе его соседу и так далее. Обосновывать его стихом или обосновывать его вот такой логической посылкой, ну, вернее, логической его тоже крайне с натяжкой можно назвать, но так или иначе, таким вот разумным подходом мида тойва мируба, и поэтому вот так работает в взаимоотношениях между Всевышним и миром, так работает дело, что если злодей ему горе, то те, кто с ним находится в прямом контакте, они тоже каким-то образом горю подвергаются. И для того, чтобы это понять, Ребе предложил начать с того, чтобы понять идею «кольцо заблокировано, окно замуровано». История с семьей Билги позапрошлый урок. Повторите, кто уже подзабыл. Семья Билги была поражена в правах по нескольким направлениям. В частности, кольцо, которое имело отношение к ним. Вот в чем, что это за кольцо, это как раз расходится в этом комментаторе. Сейчас мы об этом чуть-чуть поговорим. И окно для хранения, чего хранение тоже расходится, были у них изъяты. Кольцо было заблокировано, не могли они им воспользоваться, окно было замуровано, тоже воспользоваться им не могли. Мы уже на прошлом уроке говорили, что на самом деле варианты понимания, которые мы сейчас повторим, они вполне могут дополнять друг друга или как-то сочетаться, не обязательно через спор. Нам важно то, что Раши понимает кольцо как кольцо для фиксации животного в целях шхиты, а окно как помещение, там, ниша для хранения ножей для шхиты. А Рамбам понимает кольцо как кольцо, на которое вешалась туша для его освежевания, сдирания с него шкуры, а окно как место для хранения форменной коинской одежды. И тогда различие между ними, объясняет Ребе, Раши называет те вещи, которые имеют отношение к женщинам, поскольку женщина годна для совершения шхиты, ну, по крайней мере, в теории, а Рамбам называет вещи, которые принципиально отношение к женщинам иметь не могут. И Ребе предлагает пояснить вот такое расхождение между Рашей и Рамбамом, оба относятся к мудрецам одного и того же поколения, решением на всякий случай, их отношением различным к вот этому вот эффекту в кавычках соседства. То есть, если злодею горе, соседу тоже. Если праведнику благо, то, следовательно, его соседу тоже благо. Он тоже получает какой-то профит от этого, от благости праведника. В чем различие? Понимать это воздействие. Воздействие злодея своим злодейством на окружение или праведника своей праведностью на окружение, как внешнее или внутреннее, как меняющее или не меняющее людей вокруг него. То есть мы можем воспринимать ситуацию, когда в некоторой социальной группе присутствует злодей, как ситуацию вот такую, совершенно не подразумевающую изменение характера людей, которые злодея окружают. Злодей там есть, ну, там, в семье не без урода, чё сделаешь, вот такой человек затесался в наши сплоченные ряды. Но он себе злодей, а все остальные, ну, сами по себе, совершенно не обязательно злодейство содержат в себе внутри. Ну, вот, проблема есть, оказывается, в том, что злодей среди них присутствует. Они даже приобретают некое зло, как, вот, как следствие присутствия среди них злодея. Но это зло, которое на них ложится, те проблемы, которые с ними там случаются в связи с этим, это наказание за присутствие в их рядах злодея, а не за их злодейство. Они, может, прекрасные люди. Но вот злодей среди них есть, и это, к сожалению, проблема для всех. Можно понимать по-другому. Можно понимать, как воздействие внутреннее злодея своим присутствием меняет людей кругом. Таким образом, что даже, ну, условно говоря, даже если он оттуда, злодей помер, а люди-то остались уже измененными. И в такой интерпретации люди этой вот социальной группы, скажем, они несут ответственность за собственное злодейство. По крайней мере, не только за то, что среди них присутствует злодей, который сам по себе, но также вот несут ответственность за то злодейство, которое в них появилось в результате пребывания злодея среди них. И с этой точки зрения, ну, становится понятно, почему Раши называет вещи, имеющие отношение к женщинам, потому что он трактует это дело по простому смыслу, согласно своему общему подходу к комментированию, и, следовательно, понимает, что наказание, которое вот горе злодею и горе соседу, связано именно со злодейством злодея. А злодей здесь кто? Женщина. Ну, и вот он, следовательно, избирает те вещи, которые, вернее, избирает путь в понимании этого кольца и ниши, окна, как тех вещей, которые имеют отношение к женскому, к тому, в чем женщина может принять участие, поскольку наказываются... А, кстати, я там по дороге осознал, что по любому мнению наказываются только мужчины, потому что наказание ложилось на членов коэнской семьи. Ну, а коэнская семья здесь, в данном случае, те, кто занимается служением, это именно, вернее, коэнская именно не семья, а стражи. Это именно мужчины. Но Раши полагает, что наказание на них ложится в том, что могло бы иметь отношение и к женщине. А Рамбам считает, называет вещи, которые не могут иметь отношение к женщине принципиально. Потому что он считает, что Мирьям, там же Гемор, что объясняет этим, как за Мирьям могли нести ответственность все. А вот потому что, значит... Горе злодею, горе его соседу. Мирьям, ладно, это отдельный разговор. Там ее ответственность, это отдельная ответственность. А здесь мы ведем речь об ответственности за злодейство, которое перекочевало из Мирьям, как бы. Вот Мирьям так подействовала на окружение, что вся семья стала, сдвинулась в сторону злодейства. И, следовательно, несет ответственность не только за грех Мирьям женский, а за свой собственный... вот, свое собственное состояние, скажем, я не знаю, выражалось оно в грехах или нет, так или иначе. Страница Куф Мем Далет, 144, пункт Далет. В Алпизе мувана хилук бейна гирса шитой ва цадик той ва шхейней, лмейдим мезе шинеймар имру цадик ки той ва геймер ойшел, мейдим мезе мисвора канал. И отсюда мы можем уже выйти на ответ на, вот, ну, во всяком случае, на предыдущий вопрос по отношению к тому, которым мы сейчас занимались. Откуда учить, чем подтверждать, чем аргументировать сам этот тезис? Горе злодею, горе его соседу. Стихом из Танаха. То есть подтверждать это тем, что Танах определенную идею озвучивает. Кстати, озвучивает ее именно применительно к праведнику. Скажите цадику, ибо благ. И его благостью будут, мол, питаться люди, которые его окружают. Вот, скажите цадику, ибо благ. Либо основывать это и, кстати, вот вам, собственно, и подтверждение тому, что мы правильно догадались выше, на сваре, на определенной логике, на определенной подаче разумного толка. Здесь понятно, что подразумевается в этом противопоставлении двух методов подтверждения аргументации, подразумевается рациональный, который вот мир построен на том, что Всевышний он ставит во главу угла позитивное начало, и если позитивная закономерность присутствует, если негативная закономерность имеется, то позитивная имеется тем более. Либо основывать это высказывание, либо подтверждать это высказывание, либо подтверждать этот тезис стихом Танаха, который не подразумевает логики на самом деле в принципе. То есть Танах нечто озвучивает, и это иррациональное подтверждение некоторые мысли, которые не нуждаются в сообразии нашей логики, нашим представлениям вообще. Бепаштус попросту продолжает Ребе. Арая миакосов имру цадик китоев. Довод из Писания. Говорите о цадике, превозносите цадика, ибо он благ. Киприме алелейхам ей хейлу. Ибо плоды деятельности его будут есть. Ги, в чем заключается, микейвен шаакосов поисех белошен йохит. Поскольку Писание открывает свое рассуждение, то есть, ну, что в стихе говорится, превозносите цадика, не превозносите цадиков, а превозносите цадика. В единственном числе имру цадик китоев, цадик благ, умесаем белошен рабим, а завершает во множественном числе киприма алэдэйхам йойхейлу, ибо плоды деяний его будут есть, будут. Мы выше, в общем, очевидно, правильно догадались, по крайней мере, с точки зрения простого смысла, что имеется в виду, что будут есть члены той социальной группы, в которой цадик присутствует, окружающие, другие, соседи вот эти самые. Так вот, поскольку стих именно так выражается, скажите цадику в единственном числе, ибо деяния его будут, в смысле многие есть, муках шигам ахейрим шикейвен шихейнов шель цадик, нейхейлу яхат и той мипривы хулю. Отсюда понятно, что также соседи его, в кавычках разумеется, цадика, они будут есть вместе с ним плоды деяния его и так далее. То есть у них есть доли как бы в деяниях цадика. А волли хиурли физе гавилейли меймар, на первый взгляд, в связи, если мысль действительно такова, как мы вот сейчас вот поняли ее, то тогда слово «малалейхам» не очень подходит. На самом деле должно было бы быть сказано «при малалов юйхейлу». Дело в том, что «при малалейхам», понятна разница, да, «малалов» в единственном числе, деяний его, а малалейхем – это деяний их на самом деле. Кстати, я это пропустил совершенно на ура, проглотил эту наживку, просто не обратил на это внимания, поскольку у меня в голове уже сложилась мысль насчет того, что деяний его будут есть, а деяний их будут есть. Шары ашхейни мойхлем перес малалов ацадик. На первый взгляд у нас получилось так, что мысль-то в чем? Цадик в единственном числе, он обеспечивает деяниями, плодами деяний его в единственном числе, большую группу людей, которые ими питаются, этими плодами деяний, вместе с цадиком. Элэзэ у кого насыгимора бэбэ и хоха зой минакосов. Но в этом-то и вся соль. В этом намерении геморы, когда она подтверждает данный тезис стихом Писания, «Мипнеине наш хейну зарей лой зой бельватшими каблями за мисубов эзасхар». На чем Гемора таким образом настаивает? На том, что взаимодействующие с цадиком не только получают что-то от следствий его действий. Цадик натворил хороших дел, Всевышний как-то в позитивном ключе взглянул на мироздание, дал каждому по печеньке, ну вот, и в том числе каждому из тех, кто, и цадик, вернее, не каждому по печеньке, а именно цадику дал некую награду, плоды деяния его, а он ими делится вот с окружающими. То есть, так вот, Гемора настаивает, когда берет стих из Писания, где говорится не «малалов», а «малалеям», настаивает на том, что окружающие цадика, его условные соседи, они имеют долю не только в той награде, которая причитается цадику, которая получаема мирозданием бесибас от цадик, по причине того, что цадик в нем присутствует, элэ есейра мизо, но больше, более того, примялы лейхам ейхэл, плоды деяний их будут есть. Шинайса бухэм шину ачэм алэлэй ацадик найсим гам алэлэйхам. То есть в них происходит такое изменение, что их деяния, что деяния цадика становятся также их деяниями. Честно говоря, вот это для меня на самом деле открытие, потому что, понятно, стих у нас достаточно цитируемый, достаточно часто мы на него натыкаемся, но вот как-то у меня вот это вот понимание «малалейам», оторванное от грамматики этого слова, оно у меня в голове как-то затвердилось. Может быть, потому что где-то в русских переводах так это интерпретировалось. Я не знаю, ну, в общем, напрашивается так вот вульгарным пониманием, накидывается нам такая подача, что, мол, вот садик, и что он обеспечивает всем хорошим окружающих. Ну, поэтому «малалейхам» не прочитывается как деяние их. Стих практически напрямую говорит, вот садик, он благ, и в связи с этим плоды деяний их будут потреблять, йойхейлу это, ну, потребление любое, не обязательно поедание, будут потреблять все окружающие. То есть их деяния станут такими, что они станут приносить плоды, подобные плодам деяний цадика и так далее. То есть цадик, ну понятно, о чем идет речь, цадик на них воздействует каким-то внутренним образом, изменяя их, поднимая к себе на свой уровень, как бы вот заставляя действовать совершенно иначе, нежели они действовали бы, и, если бы были отдельные от цадика, в каком-то смысле переделывая их, вот изменяя их внутренне. Это же «зе гуфа гу имру цадик китов». Единственное, что на самом деле, при всем при том, превозносить следует за это цадика. Превозносите цадика. Вот это «имру» я перевожу как «превозносите», согласно одному из комментариев этого стиха. Дословно это, естественно, «скажите цадик», «скажите», запятая, «цадик китов». Или двоеточие. «Превозносите цадика именно, ибо благ, омрим ла цадик», это говорят именно цадику, «ой, ой да са цадик», или «во имя цадика», «шевеха цадик», вот это и есть это объяснение, по всей видимости, да, смотри, мифаршем, то есть «превозносите цадика», «кизэ шеприма алэлэй гэм йойхэйлу гумипнейшим шхейнусам ла цадик», потому что то, что окружающие цадика в результате потребляют плоды своих деяний позитивных. Это связано именно с пребыванием среди них цадика, с их соседством с цадиком. Шехем ломду мимену ваништану. То есть, что они вот поучились у него, научились доброму, изменились, и в результате этого изменилась их судьба. Вимкен муван шелишита сраши шинина шхейну сейне поэль бемагу самишка ашохен гуфа. Ну и это замечательно вяжется с нашими предшествующими рассуждениями. Раши этот стих не задействует в обсуждении, как в подтверждении позитивной мысли, заявленной там, значит, перед этим геморой, что если со злодеем так, то уж тем более с праведником. Потому что в его представлении, с точки зрения, даже мы выше сказали, его общего подхода, такого не бывает. То есть, с точки зрения его подхода, соседство цадика не влияет на существо окружающих, на существо соседа. Ваашай Хусейн Элла Хитсойнис канал. Связь между воздействием, вот эта вот связь между цадиком и окружающими, она чисто внешняя. Эйн моким лего вираем и акозов имру цадик китови гемер. Поэтому, значит, то, что сообщает этот стих, становится в глазах Раши неуместным. Поэтому он приводит свое другое объяснение. Валахен махех шутойла цадик тойлышхейнами асворы демиды тойва мируба. И поэтому он заявляет, что благость, которую несет соседство с цадиком, также его соседям следует из вот такой вот разумной позиции, из логически оправданной позиции, что мида тойва мируба, если есть некая негативная закономерность, то симметричная позитивная закономерность будет тем более. Иману мейцы им бы цада лой тойв, чтобы себе шхену схитсу и несла роша найса ойл и шхейней. Если мы находим с точки зрения противопоставленной добру, что по причине соседства внешнего, подчеркнем, со злодеем становится «ой, горе» также его соседу. Ну, то это само собой разумеется. И даже «колшикен» – это то же самое, что «калвы хоймер». Пересказ принципа «калвы хоймер», экстраполяции такой с усилением. Тем более тот, кто соседствует с цадиком, приобретает некое благо, той глушхейной, благо его соседу. Кстати, между прочим, чуть-чуть отредактирую то, что говорил выше. На самом деле, противопоставление здесь содержательное, а не столько, я вот выше пытался показать, что опора на стих иррациональна, а опора на свару, вот на логику человеческую, как бы, ну, рациональна, соответственно. Здесь расхождение между этими позициями, безусловно, такое тоже есть на самом деле. И, может быть, было бы интересно в этом поразбираться, и даже, может быть, Рэбби дальше поднимет эту тему. Но сейчас пока что на том уровне, на котором сейчас мы находимся, разница здесь именно содержательная. То есть стих заявляет иную идею. Стих выступает с той позиции, причем очевидным образом, буквально вот, в простоте своей, заявляет позицию, означающую, что окружение меняется под воздействием цадика, что соответствует позиции Рамбама, но не Раши. А Раши приводит свару, ну вот здесь важно не то, что свара это логически оправданная или как-то так. Пункт гей. Низбайр кама помим шиеиш кама иньоним ваалох избатейра шалам рейши башков аришойна гэм суги с виньоним шойним шейн шум шайхус бенеем авал микеевен шизавутой рахас на лидеи самкус кедебоев шалинцы никуда мишетефес бейнеем. Объяснялось многократно, что есть такие моменты в области законов Торы, которые на первый взгляд представляются совершенно раздельными, совершенно не связанными друг с другом, но поскольку Тора совершенно едина, то через углубление в материал, если как следует углубиться в материал, то можно найти некоторое звено, которое будет объединять между собой там, те или иные рассуждения. Ойши гэм бэнуим ал есод эхот, или обнаружится, скажем, что они следуют из одной основы. Век мойшим ацину зэ бэсифрей камэк дулы Исруэл, и, как мы обнаруживаем в книгах множества величайших мудрецов Израиля, овэм юхат бэсифрей Рогачёве, а в особенности в книгах Рогачёвского Гаона, где он зачастую связывает между собой на основе некоторого подхода, логики, там, выискивания, изыскивания общей основы, скажем, общего корня, темы, которые внешне выглядят совершенно не соседствующими друг с другом, раз уж мы о соседях все время здесь говорим. «Алпи анал еиш лой мяшиштей асворис бейнин ашхейнус им гу поэл шайхус пнимис бейн ашхейнем вышины бэцам ашохин». Отсюда следует сказать, что два варианта рассуждения, два подхода к вопросу соседства. Влияет ли соседство внутренним образом на соседей и меняет их существо, меняет их самих, делает их какими-то другими людьми? «Ой, ша шай Хусейна элэтер», это был Рамбам, «ой, а шай Хусейна элэ бойфен хитсой не бельват», или это совершенно внешнее, «Гэм гэдр клоли внавка мина бекамэ вэхамэ иньоним». Это общая какая-то канва, обладающая практическим следствием в области множества моментов. «Бэхол инин лифи гидров ам юходим». В каждом моменте, разумеется, в каждом обсуждении, в каждой теме, согласно определению данной темы. «Увихлол бэсигна на едуа». И в общем ключе, выражаясь известным высказыванием, известным определением, «бешлойша иньоним аклалиим», на уровне трех моментов, которые принято выделять в мироздании, скажем, «ойлам шона нефеш». «Ойлам» – дословно «мир», то есть пространство, «шона» – дословно «год», то есть «время», и «нефеш», то есть «духовность», вот духовность, как она проявлена в мироздании. Вот на всех этих трех уровнях, предположительно, сейчас Рэбе последовательно покажет, как это действительно раскрывается. Вот это вот тема, подобная тема, подобная той, которую мы обсудили выше. Пункт вов. У бе эйлам. На уровне мира, пространства. География, я бы даже сказал. Бе ашайхус шемейхам ашхейнас бемокем шигу вегу бедин бармецеро кадзелькаман. Ну, на уровне пространства идея соседствования, она, в общем, прочитывается достаточно однозначно. Ну, напрашивается сказать, что это в первую очередь какие-то законы, которые регламентируют взаимоотношения между соседями, обладателями, владельцами земельных участков. И Ребе предлагает в качестве такого, иллюстрирующего данную модель закона, избрать закон Дин Бар Мецеро. Бар Мецеро – это, ну, сосед, собственно, и есть тот. Два человека, участки которых обладают общей границей, называются Бар Мецеро. Мецер – это и есть, собственно, межа между этими уделами. Закон, который регламентирует отношения эти, сейчас вот мы этот закон проговорим, один из, называется Дин Бар Мецеро. Один гук шекшиода, мойхер садыгу ле ахер, ейшли вар мецеро, миши ешли соды бешхейнус ла соды шиним керес, лисалы казалайки ахмина соды, вылыкнойсо ле ацмой. Значит, достаточно сложно это на пальцах на словах как раз проговорить, легче было бы на пальцах, а еще легче нарисовать. Ну вот, насколько это можно сделать, давайте попробуем. Есть два удела, между ними есть общая граница. Хозяин удела А хочет его продать. Хозяин удела Б теоретически, с точки зрения данного закона, вернее, не теоретически, а практически, может на него претендовать. Если хозяин удела А продал свой удел в результате, свой земельный участок, продал какому-то другому человеку, здесь он называется лайкеах, то есть, ну, что-то вроде вот покупают, то есть, это покупатель, в нашем случае это промежуточный покупатель, сейчас будет понятно, почему промежуточный, то этот промежуточный покупатель, он должен уступить данный участок хозяину на дело Б, участка Б. Китоева гилы ховер абар мецеро, шикол садейсов ию бумоким эхот. Почему? Потому что это будет благом по отношению к хозяину участка Б. С какой точки зрения? Ну, любому человеку, который чем-то занимается на земле, будь то сельское хозяйство, животноводство, там, разворачивает производство, бурит нефтяные вышки, там, не знаю, ему будет удобней, если его хозяйство будет максимально компактным. То есть, если у меня сосед продает, у меня есть средства для того, чтобы приобрести там участок земли соседний, то, естественно, мне будет удобно как бы инкорпорировать его участок в свой, присоединить к своему. Таким образом, что у меня будет вот все в одном месте. Все мои земельные угодья, они будут в одном месте. И, ну, очевидно, это существенно удобней, чем иметь уделы в разных местах, вот разбросанные клочки земли по разным территориям. И вот «Лмейдим дин зэ мимаши косу вилосиса айошер веатуев». И этот закон учится из того, что сказано, кстати, в недавно изучавшейся неделе в главе Вейсханан, «И делай праведное и доброе». То есть, вот во имя совершения праведного и доброго покупатель должен оставить этот, то есть, вот этот надел должен попасть к бар-мецеру, к хозяину участка Б. Вейны один девар мецеро халбе и кори аллейкиях. И кто же обязан выполнять этот закон? Хозяин участка А, как возможный вариант, да? На кого ложится обязанность выполнения, реализации этого закона? На хозяина участка А, возможно. На хозяина участка Б, возможно. На покупателя, очень возможно. И вот Ребе утверждает, что закон этот ложится именно в основном на покупателя. Промежуточного покупателя, который уже купил, и теперь ему, значит, и вот что ему теперь делать-то? А тут запретендовал на этот участок другой хозяин участка Б. Камуван мимаши дин зэны и марбеги мора вихэн гам нивсэк бэрамбэм вихулю бэнэгэ лэлэкэк давка. Откуда это понятно? А потому что этот закон заявляется геморой, уже в Геморе высказывается таким образом, и Рамбам выносит его в качестве закона подобным образом, именно применительно к покупателю. Будем этого промежуточного покупателя для простоты называть просто покупателем. Шекшелейки аквар кона эзасоде мисалки нейсе емено мейхамас васиса айошер веатуев. То есть, закон, собственно, по существу в том, что если лакеах, если покупатель уже приобрел это поле, то его оттуда сгоняют, Мисалкин дословно, убирают его оттуда во имя выполнения того, о чем в Торе говорится, и будешь делать, и сделаешь ты благо и праведное и благое. Шемикейван шелидиды эйн хилу колках и микнесоды зе ой соды бимоки махер. Почему такой вариант, такой расклад полагается Торой праведным и благим? Ну, потому что для покупателя стороннего, для него, в принципе, разницы никакой. Естественно, деньги ему возвращаются, не то, что его сгоняют с этого участка, а деньги остаются там у хозяина участка. Происходит там разбирательство, денежное разбирательство, но он остается при своих, а ему-то, в общем-то, все равно, где покупать землю. Он же не является, по определению этой задачки, не является бармецером для хозяина участка А. Если бы он был бармецером, тогда он тоже обладал бы преимущественным правом. То есть, это сторонний человек. Какая ему разница, где приобретать участок? Ну, приобретет его в другом месте в конечном итоге. Это хозяин участка Б, удобнее и выгоднее приобрести именно в этом месте, вот в непосредственном соседстве с собой участок. Машенкин левар мецеро, лахен йошер ветоев, шабар мецеро и кне эзасода. Отсюда праведным и благим будет расклад, при котором именно хозяин участка Б приобретет также и участок А, который с ним граничит. Вехен машмы гамми машикосов бегемора. И это также следует из того, о чем говорится в геморе. Шейм зобин ле акум ле избо мишум дино де вар мецеру хулу. Акум вады лав барва сису айошер ва атоев хугу. И это выражает с другой стороны, также закон в геморе приводящийся, что если лаикеахам был идолопоклонник, имеется в виду не еврей, поклоняющийся идолам, то тогда закон этот не действует. Почему? Потому что, обращаясь по поводу «делай праведное и благое», Писание обращается именно к еврею, а к нееврею не обращается с этим призывом, с этим приказом, вернее, даже не призывом, приказом, скорее, такой настоятельной рекомендацией. Следовательно, нееврея, приобретшего поле, мы не можем под тем соусом, что вот, мол, делай хорошее и праведное, заставить уступить его хозяину участка Б. «Вэхайну шэзэ удин шэвэ шэхи ю вэмут ля лэкех». То есть, отсюда этот закон лежит именно на покупателе. «Вэлахэ нэйны халк шэм кшэмохар лэакум». И не работает, если участок был продан не еврею. «Вэгэдар дин бар мэцэро эфшэр лэвайр бэшны и фаним». И вот эту ситуацию, то есть то, как срабатывает этот закон, на самом деле здесь есть много сложностей, это, может быть, не вполне очевидных, там, скажем, для кого-то из слушателей, есть много чего обсудить по поводу этого закона и рамок того, значит, почему кто-то должен, уже приобретя участок, там, уступать его кому-то и так далее. Вот есть два альтернативных варианта понимания этого закона. Первый вариант. «Зе уинен шеле ангогас и шоры святуевес бильвад». Первый вариант понимает поведение лаикеаха, поведение покупателя, именно как вот следование праведному и доброму пути. Как надо себя вести. Не будь гадом, уступи участок тому, кому удобней. «Вэгайну ше киньон ише лаикеаху битокфей вэлой нигра клол митокфей мипные один девар мецера». Что это означает? Это означает, что участок, который приобретает, приобретение, вернее, покупка лаикеаха, вот этого промежуточного покупателя, она вполне в своей силе. И то, что в Торе сказано, поступай мой, мол, хорошо и так далее, это само приобретение никак не ослабляет. Это давит на психику покупателя, заставляет его, побуждает его пересмотреть принятое решение там, и уступить права на землю другому человеку, но само приобретение от этого, приобретение как технический акт, не страдает, не ослабевает. «Элэшэхахомим гитилу олэв хию в лэйснаик бэфин йошэр вэтоев». Единственное, что мудрецы обязали, да, наложили на его поведение свои там, значит, притязания изъявили к тому, как он себя должен вести, и обязали его вести некоторым образом, а именно там, значит, уйти с этого участка и предоставить его бармецера. «Велахенгу хайф лигейцами ршусами машикона власейс эзэ
левар амецеро, валдерезе, бедини махерим, шель бар мецеро. И по этой причине покупатель, он вынужден, то есть, ну, вот есть давление со стороны Бейздина, которое давление не в том ключе, что они говорят ему, твоя сделка недействительна. Его сделка действительна в полной мере. Бейздин давит на него, значит, постановляя, что он по причине Айошер Ваатой должен поступить вот так, высокоморально, по совести. Пункт Б, то есть вариант Бейс. Второй вариант подхода к, этому, к этой проблеме. Ахиев девасису Айошер Ваатой в поэль шеабар мецеро микабель балус месуемес ал асоды. Второй вариант рассмотрение данного закона понимает указание Торы «делай праведно» и так далее, как указание, которое влияет на состояние покупки, совершаемой вот этим промежуточным покупателем. Оно влияет на статус той земли, которая приобретается, наделяя хозяина участка Б, вот этого заключительного покупателя во всей этой истории, да, наделяя его определенными правами, определенной властью над тем участком, над участком А, который вот становится спорным. Велахен зе шаллекиах лимкер эзасоды левара мецеро. И по этой причине обязанность, которая, мы сказали уже выше, по любым, при любых раскладах, лежит именно на покупателе. В результате, значит, продать это поле бармецеру, то есть хозяину участка Б. Эйнзе мейхамас хию ван гога тойва шиолов бельвад. Связано не только с необходимостью того, чтобы вот этот покупатель, он вел себя правильно по совести, праведно и хорошо только лишь. Эла мейхамас шаасоды еш ло шайхус ливар мецеру. А и по той причине, что на самом деле это поле, оно имеет отношение также к бармецеру. Оно уже в какой-то степени приобретено бармецеру по причине того, что Тора высказалась в его пользу. На что это немножко похоже в качестве иллюстрации. Скажем, бывает случай, когда человек занял у другого, там, человек А занял у человека Б деньги на определенный срок и не выплатил этот долг в срок, ну и отказывается его выплачивать, предположим, или пытается тянуть со сроками и так далее. Бейс Дин вправе изъять у человека А недвижимость, которой он обладает, продать ее и таким образом выплатить долг, выплатить требуемую сумму. Предположим, человек А, он, будучи очень предусмотрительным, он, совершенно не собираясь возвращать долг, ну или не приняв это в расчет, будем считать, что он это сделал по злому умыслу, предварительно продал всю свою недвижимость. То есть у него был участок земли, который действительно при продаже окупил бы, дал бы возможность ему вернуть долг, но он его предусмотрительно продал какому-то третьему лицу. Так вот, поскольку, согласно еврейскому закону, недвижимость взявшего в долг, она арестовывается под выплату долга потенциальную, ну, на тот случай, если вдруг денег не окажется в тот момент, да, о котором они договорились, то и сделка человека А с вот этим третьим лицом, она недействительна. Земля же эта была уже под арестом, по ней не понять, под арестом она или нет, когда по ней ходишь. Она же недвижимость, ее же никуда там в карман не положишь, там в хранилище не положишь. Если она была продана, потому что, ну, не было информации о том, что она арестована, что там есть какая-то ситуация долга и так далее, она все-таки была продана, то эта земля извлекается у третьего лица, которому она была продана, передается, значит, ну, продает, там, обращается в землю или передается, короче говоря, за ее счет выплачивается долг, а третье лицо потом уже вот с господином А разбирается дальше по поводу того, что же теперь они будут делать по деньгам. Почему? Почему в Бейс Дин вправе забрать землю уже проданную, тот-то вот третий, он же ни сном, ни духом, Он же не знал, что земля арестована. Он, ну, купил землю. Значит, почему он должен ее отдавать? Почему Бейздин отнимает у него землю, которую он купил за кровные, честно заработанные деньги? А потому что на самом деле эта земля находилась во власти того, кто дал в долг. Вот этого господина Б, который дал в долг господину А. И поэтому у господина Б, у него были исходные права на эту землю, которую он и реализует. Примерно так же в нашем случае здесь. То есть, с точки зрения второго варианта расшифровки этого закона, у бармецеро, то есть у хозяина участка Б, у него есть, благодаря тому, что Тора высказывается в отношении того, что надо поступать, мол, праведно и хорошо, у него есть уже некоторые права на этот земельный участок. Увелшона Немуки Ейсов, и выражаясь словами Немуки Ейсов, такого одного из крупнейших комментаторов Талмуда, «Киилу ешлы кцас киньен бегуфи шелькарка». Как будто он уже немножечко приобрел, у него есть небольшое приобретение, частичное приобретение самого этого поля вот спорного. То есть этим приказом Торы он наделен властью над этим полем в определенном смысле. У него есть частичное приобретение, следовательно, тот покупатель промежуточный, который приобрел это поле, его приобретение не полно. Ахилук беншне айфаним гу, и в чем заключается практическая разница между этими двумя вариантами объяснения, там, понимания данного закона. По первому пониманию, лоэфина ришен, шегедер дин бармецеро гу ганога тейва, которая видит данную, значит, ситуацию как внедрение какого-то там стандарта поведения высокого. Арейзедин алалайкеях шигу цорих лейснайк бэфин йошер вэтоев. Значит, это закон, который обязывает покупателя, уже приобретшего этот участок, вести себя праведно и хорошо, поступить по совести, как бы вот там, не будь гадом, и передать эту землю хозяину участка Б, бармецера. Элашебаи мейни ройца бейздин махрихим эйсей. Единственное, что понятно, что он может не захотеть. И если он не захочет этого сделать, то есть на нем лежит обязанность с точки зрения Торы поступить так-то и так-то. Отдать этот участок, уйти и купить себе другой в каком-нибудь другом месте, где не возникнет подобных спорных ситуаций. Единственное, что если он не захочет так поступить, откажется, скажет, я не хочу поступать праведно, мне участок земли важнее, то тогда бейздин его к этому обяжет. То есть его насильно заставит это сделать, но это уже запасной, это форс-мажор. А волойфен ашейни, но согласно второму пояснению, согласно второму пониманию этого закона, шезеу дин бекинья накарка, согласно которому этот закон является следствием вот именно правового статуса, да, то есть того, кому же принадлежит эта земля, так она сюда, она принадлежит этому, или, значит, бармецеру, или лейкеху. Гинеламрой шигам лифизе машикосу власи савешу ватове кого на базе и лейкех. Несмотря на то, что и по этому мнению приказ обращается к лейкеху, обращается к покупателю. Микол моки мацивуй векиюм и бипоэль, но... То есть, сама, вернее, не приказ, а посыл. Посыл «делай праведно и хорошо» обращен к покупателю. Несмотря на это, приказ реализовать вот все это приключение, реализовать это действие, передачу, там, скажем, сгон этого промежуточного покупателя с этой земли, расторжение с ним там, договора и там, сделки, передача этой земли в результате бармецеру и осуществление практическое этого. Нагеа гамда бейздина касается также бейздина. И это не запасной вариант, там типа, ну он не захочет, так мы его заставим. А это именно исходно, вот обязанность лежит на бездине. Мецадва оси саешер ватой, но если ним хохомим левар мецрок, цас кинен бегу фасоде, то есть с точки зрения вот этого посыла со стороны божественной, делай праведно и справедливо, хохомим наделяют бармецера частичным правом на эту землю, вегем махлишим из киньоны шелайкиах, чем ослабляется киньян, вот приобретенность этой земли промежуточному покупателю, умимейла алейкяхлы и сталки. Само собой разумеющимся образом, покупателю приходится оставить эту землю, потому что его приобретение, оно немножко не приобретение, оно недоприобретение. Он недоприобрел эту землю. Поэтому расторгается с ним эта сделка. И в пункте Зайн, сейчас мы, к сожалению, не успеем заняться этим, довести этот разговор до конца, Ребе анонсирует следующее, скажем. «Ве ал пизе ешлоймер шизойги махлойки саришойни». И на в свете сказанного надо сказать, надо предположить, скажем, что это расхождение на уровне ранних законодателей, как понимать этот вопрос, «Умиюхат зе умадгеш мудгеш бехилуки дей шилрашива арамбам». И в основном, в особенности, это расхождение находит свое выражение на уровне подходов Раши и Рамбама, мнений Раши и Рамбама, которые, ну, по всей видимости, будут совершенно параллельны тому, что мы выше проговаривали, применительно к нашей ситуации относительно влияния соседей, там, и так далее, взаимовлияния соседей. Но об этом уже на следующем уроке.